Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Аня.
Дорогие друзья, рады сообщить вам, что на следующей неделе мы отправим памятные подарки тем участникам специального проекта Всемирного радио КБС, посвященного 80-летию освобождения Кореи, которые присылали нам фотографии. Тем, кто позднее отправлял видеофайл с впечатлениями от поездки в Корею, подарки будут отправлены после того, как 15 августа в эфир выйдет специальная передача с вашим участием. Почта недели.
Сергей Безенков из Чебаркуля Челябинской области пишет: «Позвольте сообщить, что ваш сайт заработал. Посмотрел файл «Hosts», удалил немало странных интернет-адресов, и, о чудо, сайт открылся легко и быстро. Очень надеюсь, что все будет впредь хорошо».
Сергей, очень рады, что все благополучно разрешилось и все у вас теперь работает.
Александр Макухин из Москвы откликнулся на просьбу проверить работу нашего сайта в разных браузерах. Проблем с посещением сайта KBS не обнаружено. Сайт быстро загружается в Яндекс.Браузера, Firefox, Google Chrome, интернет-провайдер Ростелеком Москва.
Александр, и вам тоже большое спасибо за то, что оперативно откликнулись на нашу просьбу. Теперь мы тоже уверены в том, что наш сайт нормально работает.
Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет: «Хотел бы откликнуться на прозвучавший в последнем выпуске почтового ящика вопрос слушателя Сергея Безенкова. Сам я браузером Яндекс никогда не пользовался. Я пользуюсь Google Chrome или Mozilla Firefox. Впрочем, другие браузеры мне тоже знакомы. Во всех браузерах отмечались время от времени различные проблемы с доступом к материалам сайта, его различным инструментам. Плохо, когда на самом интересном месте трансляция или видеоконтент обрывается. Чтобы не испытывать этих проблем, у меня уже давно сайт вашего радио подключен через VPN. Мне это не трудно, потому что ко многим ресурсам интернета, например, к Facebook, YouTube, я и так подключаюсь через VPN. В этом случае никаких проблем с доступом у меня не возникает. Именно это я и хотел посоветовать вашим многочисленным слушателям в России, которые принимают ваши передачи, используя сеть интернет. Важно еще не пользоваться российскими VPN».
Владимир Иванович, большое спасибо вам за ваши советы. Надеемся, они будут полезны нашим слушателям.
Владимир Гудзенко продолжает: «Рапорты о приеме я уже давно посылаю, заполняя форму на вашем сайте. Это просто и удобно. Хочу только отметить, что при использовании формы необходимо заполнять не две, а три страницы. На самом последнем этапе в графу «Замечания и предложения» вписываем детали прослушанной программы, чтобы рапорт считался достоверным. В нем должно быть не менее трех деталей, которые вы не могли найти в любом другом месте, а только услышать в самой передаче. Кроме того, указываем ваш подробный почтовый адрес. На него вам может быть выслана печатная верификационная карточка. В доинтернетное время я использовал различные бланки для рапортов о приеме, которые получал от вашего радио. В самом начале это была форма для 6 рапортов и только на английском языке. Эта форма была голубого или белого цвета и с бортиками, намазанными клеем. Ее можно было свернуть и заклеить, а затем, наклеив марку для авиапочты, отправить почтой как письмо или аэрограмму. Позже у вас появились бланки на 10 рапортов и уже на каждом из языков вещания, в том числе и на русском языке. Эта форма также имела бортики для заклеивания, но я их обрезал и посылал рапорты о приеме, просто вкладывая в конверт с письмом. Затем этот бланк скопировала русская служба Международного радио Китая, посылая слушателям такие бланки для своих рапортов о приеме. Правда, это уже совсем другая история.
Владимир Иванович, большое вам спасибо за ваше письмо. Оно было, как всегда, интересно и, конечно же, за то, что поделились своими воспоминаниями.
Михаил Портнов из Москвы пишет. В выпуске радиожурнала «Сеул сегодня» за 23 июня меня заинтересовал рассказ о том, что многие корейские невесты выбирают свадебное платье в традиционном стиле. Правда, это не совсем уж традиционный ханбок с пышной высокой юбкой, а платье в современном стиле. Просто стилизованное под ханбок без рукавов. Ценность такого платья в том, что его можно носить и после свадьбы, на разных мероприятиях, включая семейные и официальные. Любят ханбок и иностранки, которые выходят замуж за корейцев. При этом любопытно, что кореянки выбирают модели, более близкие к европейскому стилю, а иностранки, наоборот, предпочитают пышные платья в традиционном стиле ханбок. Я обратил внимание на тему свадебного наряда вот по какой причине. Совсем недавно мне на глаза попалась заметка на одном из российских информационных сайтов о том, что современные российские молодожены все чаще выбирают национальные русские свадебные костюмы. Для одних это необычно и красиво, для других – почитание традиций, которые создавались веками. А третьим просто надоела классика жанра белого, пышного или, наоборот, обтягивающего фигуру платья. Мужчины предпочитают белые рубашки-косоворотки или роскошные кафтаны, украшенные вышивкой и пуговицами. При этом есть бежевые кафтаны, синие и голубые платья, белые рубашки и зеленые сарафаны. Не обязательно невеста в белом, а жених в черном. Молодожены могут выбрать любой цвет наряда, проявляя таким образом свою индивидуальность.
Михаил, большое спасибо за письмо, за отзыв о наших передачах. Рады, что они вам нравятся. Да, конечно же, у всех народов, населяющих нашу планету, есть общие черты, и мы в этом еще раз убедились.
Вопросы
и ответы.
Виталий Полянский из Москвы пишет. Хотелось бы узнать, как происходит обучение вождению в корейских автошколах. Как устроен и происходит экзамен на водительское удостоверение Республики Корея? Берет ли государство за это пошлину? Действует ли водительское удостоверение Республики Корея за границей или необходимо получать отдельный международный вариант корейских прав? Заранее спасибо за ответы.
Ну, прежде всего расскажем о том, что представляет собой водительские права в Южной Корее. Всего существует две категории таких прав, каждая из которых делится на несколько дополнительных как бы подразделов в зависимости от габарита и назначения средства транспорта, который человек намерен водить. В первую группу по-корейски это ильчон, входят права на управление малогабаритным транспортом. Транспортом Сохён Мёнхо по-корейски, включающим в себя трехколесные автомобили и мопеды. Далее следуют права на вождение среднегабаритным транспортом Потон Мёнхо или, ну, обычный транспорт, так скажем. К ним относятся легковые автомобили, автобусы вместимостью до 15 пассажиров, грузовики грузоподъемностью до 12 тонн, вилочные погрузчики, а также специальная техника, весом до 10 тонн, за исключением грузовых эвакуаторов. Что касается прав на управление крупногабаритным транспортом или Тэхён Мёнхо, то к ним относятся все упомянутые виды транспорта без ограничений в грузоподъемности или пассажировместимости, в том числе и строительная техника. Это уже, конечно, не любительские, а профессиональные права. На сегодняшний день водительские права по Тонмёнхо и Тэхёнмёнхо первой группы являются наиболее популярными, причем не только среди мужчин, но и среди женщин. Ну, давайте мы с вами рассмотрим первую категорию прав Ильчон. Осталась вторая категория Ичон. В принципе, она устроена таким же образом, просто делится на права на управление мало и среднего габаритными видами транспорта. Первые включают в себя мотоциклы и мопеды, а вторые – легковые автомобили, автобусы вместимостью до 10 пассажиров, грузовики грузоподъемностью до 4 тонн и спецтехника весом до 3,5 тонн. Отдельно нужно выделить права, позволяющие управлять только мопедами. Под мопедом в Корее понимается двухколесный вид транспорта с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров. Подводя итоги сказанного, можно прийти к выводу, что структура водительских прав в Корее довольно сложная и заметно отличается от той, которая, к примеру, используется в России. Права первой категории можно получить по достижении 19-летнего возраста, а второй категории с 18 лет. Итак, как же проходит экзамен на получение прав? Ну, в целом, он очень похож на тот, который сдается в России, только попроще. В самом начале проводится небольшая лекция о безопасности дорожного движения. Кандидаты в течение часа просматривают видеоролик. В нем рассказывается о правилах этикета за рулем, о законах, об основных знаниях, необходимых при движении на дороге, а также для предотвращения различных аварийных ситуаций. Следующий этап – это медицинский осмотр. Он довольно простой. Проверяется зрение, слух, наличие физических ограничений, затрудняющих вождение автомобиля. И далее наступает письменный экзамен. В течение 40 минут необходимо выполнить 40 заданий, ну то есть ответить на 40 вопросов. Количество правильных ответов для первой категории прав должно быть не менее 70, а для второй категории не менее 60%. В целом экзамен не трудный, его можно сдавать не обязательно на корейском языке. Есть варианты на английском, на китайском, японском, вьетнамском и даже есть на русском языке. Не беда, если кандидат все же письменный тест не сдал. По правилам он имеет право на его пересдачу неограниченное количество раз, можно прийти сдавать уже на следующий день. Итак, идем дальше. После успешной сдачи письменного теста остается практический экзамен. Его первый этап проходит на тренировочной площадке экзаменационного центра. Необходимо выполнить ряд упражнений, таких, например, как заезд в бок, змейка и эстакада. Подтвердив навыки управления автомобилем, кандидат получает временные права для движения по городу. Они действительны в течение года. Так начинается второй этап практического экзамена. Движение осуществляется с использованием навигатора по заданному маршруту уже в условиях городской среды. Во время движения необходимо следовать указаниям экзаменатора, который сидит справа от вас. В принципе, тоже ничего трудного нет. Если у экзаменатора отсутствуют какие-либо замечания, кандидат тут же может оформить заявку на выдачу водительского удостоверения. Если же кандидат группы нарушил правила дорожного движения и не смог набрать необходимого количества баллов, он может пересдать практический экзамен уже через 3 дня. Вот примерно так в Корее получают водительское удостоверение. Ну, на первый взгляд кажется немного запутанно, но на самом деле все очень легко и просто. Для того, чтобы пройти весь этот путь, достаточно всего лишь несколько часов потратить. Утром приходишь в экзаменационный центр, а уже к полудню на руках имеешь водительские права. Ну, те, кто получал права как в России, так и в Корее, говорят, что корейский экзамен в разы легче российского. Научиться вождению автомобиля можно в специальных образовательных учреждениях, которые по-корейски называются «Унджонхагвон». Они начали появляться, начиная примерно с 1995 года, в связи с отменой ограничений на проведение экзамена только на территории экзаменационных центров корпорации дорожного транспорта. Внедрение новой системы позволило снизить очереди на получение водительских прав и повысить качество обучения. В итоге автошколы стали доступны во многих регионах, в том числе и в провинциях. На сегодняшний день имеются 2 категории частных автомобильных школ. Первая включает в себя образовательные учреждения, в которых проводится только обучение вождению без возможности сдачи экзамена, а другая категория автошкол представляет право слушателям получить водительские удостоверения прямо на территории школы. Однако необходимо заметить, что речь идет только о практической части экзамена. Теоретическая же часть, знания которые проверяются на компьютере, проводится только в экзаменационных центрах, которые находятся в ведении корпорации дорожного движения. Для обычной категории прав курс обучения включает в себя теоретическую часть, она длится 3 часа, вождение на тренировочной площадке 4 часа и управление автомобилем на дороге в течение 6 часов. Данный принцип действует и в отношении других категорий прав. Разницу составляет лишь время подготовки для каждой из категорий. И теперь еще один вопрос немаловажный. Сколько стоит обучение в корейских автошколах? Ответ достаточно дорого. Приведем в пример расценки одной сеульской автошколы. 3-часовая теоретическая часть и 10-часовая практика для получения первой категории прав будет стоить примерно 630 тысяч вон или порядка 500 долларов. Обучение вождению на мотоцикле также занимает 13 часов. Вначале 3-часовая теоретическая часть, затем 10-часовая практика на площадке. Стоимость обучения тут поменьше, 360 тысяч вон или примерно 300 долларов. И, наверное, нет необходимости объяснять причину столь высокой цены. Понятно, что она включает в себя расходы на обслуживание, замену деталей учебного автомобиля и многие-многие другие расходы, и, конечно же, зарплату инструкторов и экзаменаторов. Получив права, не каждый из нас решается на вождение автомобиля на дороге, особенно если речь идет о таком большом городе, как Сеул. В Сеуле очень плотный дорожный трафик, большое количество спорткаров и других дорогостоящих иномарок. Поэтому зачастую начинающим водителям требуется дополнительная практика. В одной из автошкол города Инчона, например, для данной категории водителей предоставляют одну очень интересную услугу. Инструктор на специально оборудованной машине приезжает на любое удобное для ученика место. Занятия проходят по 2 часа в течение 5 дней. Стоимость этой услуги 462 тысячи вон или 400 долларов. С одной стороны, цена может показаться несколько высокой, однако полученный в ходе занятий опыт будет ценным, конечно же, так как он позволит снизить вероятность аварии с участием неопытного водителя. Ну, теперь очень коротко о ключевых правилах вождения. Движение в Корее правостороннее, ремни безопасности обязательны для всех находящихся в автомобиле, ограничение скорости следующее 60 км в час в пределах городов и против населенных пунктов, а на скоростных трассах 100-110 км в час. И, конечно же, нужно внимательно следить за знаками, в том числе и за теми, на которых указывается ограничение скорости движения.
Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по электронной почте, а также электронные рапорты, которые можно заполнить на нашем сайте.
Итак, друзья, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 20 и 24 июня, частота 15 265 кГц, хороший прием, 27 июня приема нет, 1 июля частота 9645 кГц, средний прием. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, 1 и 2 июля, 15 265 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 25 и 28 июня, 15 265 кГц, средний прием, 2 июля, плохой прием. Анатолий Клепов, Москва, 16 с 19 по 21, 23 из 26 по 29 июня, 15 265 кГц, хороший прием. 17, 18, 24 и 25 июня, прием средний. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, с 19 по 21, 23, с 25 по 27 и 30 июня, а также 1 июля, 15 265 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, с 23 по 25 мая, 6, 7, 13, 14, 16, 17, с 20 по 23 июня и 2 июля на частоте 15 265 кГц, хороший прием, 18, 24 и 25 июня, прием средний. Рифкат Насибуллин, Казахстан, город Семей, 24 и 29 июня, а также 1 июля, 9645 кГц, средний прием. Михаил Портнов, Москва, 20 и 23 июня, 15 265 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, 16 по 21 июня, 15 265 кГц, хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 16 и 26 июня, 9645 кГц, хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 20 по 22, 24, 25 и 29 июня, 15 265 кГц, хороший прием. 23 и 28 июня, средний прием, 26, 27. 7 и 30 июня приема нет. И Андрей Чуб, город Фащевка, 27 июня, 15 265 кГц, хороший прием.
В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Пусть все ваши мечты сбываются, а люди, которые вас окружают, всегда будут доброжелательными. Желаем, чтобы ваше здоровье было крепким, а настроение всегда бодрым. Пусть в ваших домах всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь. Успехов во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива. Благополучия в семье и активного долголетия. Как можно больше солнечных и как можно меньше пасмурных дней.